утро» на радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда». В студии Наталья Кравченко. Доброе утро, уважаемые слушатели. Доброе утро, иркутяне. В прямом эфире свою работу начинает утренний информационный канал. Я напоминаю, телефон прямого эфира 208-005. Что нас ожидает сегодня? 8:30 в этой студии директора благотворительного фонда «Дети Байкала» Гульнара Гарифуллина и куратор проекта «Наставник» Анна Арсентьева. В нашем городе реализуется вот такой проект уже второй год подряд. Он называется «Наставник». И цель проекта – помощь волонтеров-наставников детям старше 12 лет. Ну, это дети из детских домов. Если у вас много души, если у вас большое сердце, и вы готовы подарить свое тепло тем, кто в этом нуждается, в 8:30 расскажем о том, как это сделать. А сегодня отмечается День моржа. Вообще-то речь идет о ластоногих. Но вот в этот день люди, которые занимаются моржеванием, традиционно пускаются в плавание в зимних водоемах. В нашем городе это какая-то такая вот модная тенденция, модное веяние, такое ощущение, что все и каждый уже готовы нырять в проруби. Андрей Бугай появится в этой студии в 8:15 и поговорим, что это за мода такая, как себе не навредить, а сделать так, чтобы все исключительно во благо было. Ну а пока переходим к новостям. На ярмарках и рынках необходимо создать приемлемые условия для сельхозтоваропроизводителей и личных подсобных хозяйств. Об этом заявил заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов. Напомню, создать рабочую группу по организации ярмарочных площадок на территории региона и участие в них сельхозтоваропроизводителей еще год назад поручил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, чтобы расширить возможности для фермеров по реализации своей продукции без посредников. Так вот, Виктор Кондрашов обратил внимание представителей отдела торговли и общественного питания Департамента развития предпринимательства и потребительского рынка Комитета экономики администрации Иркутска на то, что задача центрального рынка не зарабатывать деньги на горожанах. Давайте Кондрашова послушаем.
6 с лишним тысяч за квадратный метр арендной платы?
Месяц.
Да я понимаю, что в месяц. У нас на сегодняшний день месячная плата за квадратный метр в любом неотапливаемом помещении складского характера 150 рублей в месяц. В отапливаемом в супермаркете вы зайдете в торговый центр по 400-500 рублей за квадратный метр. Кто зарабатывает на аренде, при этом еще что-то? А цель другая была по этим ярмаркам. Минимальные условия сделать для них, чтобы могли торговать товаропроизводители сами приезжать.
Но замечу, что руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Сергей Петров сообщил, что в Иркутске создано более 43 постоянно действующих ярмарочных площадок, и из них 40 сезонных. А далее парковку на 1200 мест начнут строить в следующем году возле торгового центра «Карамель». Это будут делать в рамках реализации проекта «Иркутские кварталы». Об этом рассказал на депутатских слушаниях директор проекта Сергей Маяренков. И он добавил, что магазин «Шуб» напротив «Карамели» будет изменен, чтобы соответствовать концепции кварталов. Также напротив «Карамели» уже начали строить торговые ряды, которые также являются объектом иркутских кварталов. О том, что предусматривает концепция, расскажет депутат Думы Иркутска Евгений Савченко.
На этой территории это 50 гектаров земли, центральной части города Иркутска. Существует очень много собственников. И каждый собственник пытается максимально сделать так, чтобы его земельный участок приносил максимальные доходы. Как мы это раньше видели, что каждый делает то, что он думает правильно. А вот эта концепция единая позволяет вот эти все вещи, всех собственников объединить в единый стиль. И тем самым не уродовать наш город, а сделать его украшенным. Центр города Иркутска, там большая проходимость и туристов, и жителей города Иркутска. Эта концепция позволяет сбалансировать все интересы. Я хочу сделать пекарню, буду хлеб печь. А вот окажется, через сосед, через дорогу тоже хочет сделать пекарню. И вот зачем две пекарни на одном большом кусочке земли? Поэтому эта концепция позволяет людям всем объединиться и договориться, у кого что будет.
Вообще, проект «Иркутские кварталы» реализует в нашем городе с 2014 года. Сначала он предполагал обустройство 11 кварталов в центре Иркутска, но за 5-6 лет. На первом этапе планировалось провести реконструкцию Иерусалимской лестницы. Я думаю, что вы заметили, как там все изменилось. Благоустройство перекрестка улиц Богдана Хмельницкого, Подгорной и Софьи Перовской, а также участка на пересечении улиц, это Подгорная и Тимирязева в районе бывшего рынка. А в конце мая начался снос рядов бывшей шанхайки. В конце июня было принято решение расширить границы территории иркутских кварталов. И таким образом вроде бы решили прихватить еще и улицы Фурье, Чехова, Урицкого, Грязнова, Тимирязева и Партизанской, коснется и Байкальской, и площадь рядом с ЦПКО планируется вымостить сибирской лиственницей. Ну вот первые результаты, говорят нам, мы сможем заметить уже к 2017 году. Ну, а прямо сейчас я предлагаю посмотреть, что вот на тех улицах, что я перечислила, и не только происходит в эти минуты. Опять эти пробки, везде опоздала. Ну, я очень надеюсь, что, уважаемые слушатели, вы сегодня не опоздаете на работу. 6 баллов в нашем городе. Ситуация, ну, что называется, не критичная. Мы к ней, в общем-то, уже привыкли. Давайте посмотрим, как перебраться, ну, например, с левого берега на правый. А на Маяковского затор. Традиционная пробочка на Маяковского. Но если будете в районе ЖД вокзала пытаться объезжать, то все получится. Там пока чисто. А переправа через Иркутный мост. Там движение затруднено и пробка от заправки. Умней практически вот до Джамбула. А через Глазковский мост проехать можно свободно, но вот единственное, что подъезды затруднены, повторюсь, на Маяковского пробка. А если мы посмотрим на мост Академический, там движение свободное. Правда, на улице Сергеева кое-где есть такие небольшие заторы, придется постоять. На правом берегу все чисто. Если мы с вами посмотрим на Плотину, то тоже обрадуемся. И подъезды к Плотине свободные, и сама Плотина, и даже на Байкальском кольце – привычных для нас обычно в это время суток пробок сейчас нет. Но обратите внимание, что серьезный затор на улице Ленина от сквера Кирова и на протяжении вот практически всей улицы почти до Дворца спорта «Труд» придется постоять в пробке. Но, видимо, общественный транспорт как раз там. И серьезный затор на улице Декабрьских событий. Это тоже следует иметь в виду. Сейчас подскажу. На улице Декабрьских событий на пересечении с Дзержинского и вплоть до пересечения с улицей Ямская. Вот тут пробка. Все остальное более-менее свободно, поэтому очень надеюсь, что вы, уважаемые слушатели, доберетесь до работы благополучно. Ну, а прямо сейчас посмотрим, что прогнозируют синоптики на день сегодняшний.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
Дорогие иркутяне, сегодня день хороших новостей, потому что и синоптики нам обещают вполне себе приятный прогноз. А к вечеру будет ясно, а в течение дня малооблачно. Но обратите внимание, температура днем нам обещают, что будет всего минус 5. Ну, славно, славно, приятно. Снега не ожидается. А вот завтра уже и в субботу пойдет снежочек. Поэтому, если вы сейчас еще на пороге дома, можно уж особенно не укутываться, днем всего минус 5. А что хорошо? Что хорошо. И успею вам рассказать еще о том, что предполагается запретить вылавливать омуль в Байкале в ближайшие 3 года. Очень много обсуждений на эту тему, и мы в картине недели еще поговорим. А пока мы обратились к ученым, и вот что рассказал заместитель директора по науке лимнологического института Вадим Анненков.
Да, то есть вот в 2011 году было 360 миллионов штук, в 2015, как я сказал, 263 миллиона штук. Вот это в сопоставимых, так сказать, величинах. Численность падает, но не полный ужас-ужас, как говорится. По данным Росрыболовства, ну, все совсем плохо. Но, в принципе, наша здесь позиция института не в том смысле, что мы считаем, что не надо, так сказать, ничего запрещать, ничего не надо делать, все и так хорошо. Нет, ничего хорошего нету. Мы, в общем-то, считаем, что в идеале вообще, так сказать, на Байкале все закрыть и не прикасаться ни к чему, и пусть все живет и, так
сказать, процветает. Я говорю, не рискуй,
но это, естественно, нереально. В смысле этого самого запрета не являемся, скажем так, его какими-то полными противниками. Но мы считаем, что сам по себе запрет, он ничего не решит, потому что все равно надо ставить методы современные комплексного учета численности, который должен в себя включать витралово-акустические и учет то, что делает рыболовство, нерестилище обследовать. Это надо делать. Иначе, если просто запрет, то и непонятно, знает запрет кончать, дал он что-то или не дал ничего. Ну и такое есть опасение, что не свелось бы дело все, как, к сожалению, часто бывает, чисто запретительным мерам. Вот вся эта вещь с промысловыми рыбами, особенно в озерах, где же есть, естественно, две стороны вопроса. Одна сторона вопроса – это вылов в разумных пределах, а вторая – это восстановление, а вот в смысле, то есть рыборазведение на рыборазводных заводах.
Ну а мы продолжим через 2 минуты.
утро на радио «Комсомольская правда». Утро на радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Принимаю гостей, но прежде чем представлю вам гостя, давайте попробую обозначить тему разговора.
Па, хорошо, а теперь переходим к водным процедурам. Хорошо, хорошо же!
Доцент, у меня насморк.
Пасть порву.
Только ты знаешь.
Ну, я очень надеюсь, что все это вас взбодрило, уважаемые слушатели. А дело в том, что сегодня у нас в гостях президент клуба закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрей Бугай. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Есть такое ощущение, что в последнее время весь Иркутск взялся за руки и пошел купаться в открытых водоемах зимой. А так ли это? Или это ощущение? Вот численность вашего клуба какова сейчас?
Ну, скорее всего, это ощущение, как бы многие желают, многие как бы на нас обращают внимание, но, к сожалению, не так много к нам как бы присоединились. Ну, на сегодняшний день у нас есть 30 человек.
Сожалению, вы говорите. А может ли это быть массовым увлечением?
Может быть.
А какие противопоказания? Кому точно не стоит пытаться вот таким образом проверять свое здоровье или закаляться пытаться?
Точно вот нельзя. Это сердечные заболевания, почечные заболевания, заболевания дыхательных путей. Остальным всем можно. И то, если там заболевания не серьезные, то тоже можно как бы и с сердцем, и с почками, и совсем можно.
Как начинать? Но ведь наверняка нельзя это делать как-то вот стихийно и сразу.
Ну, не стихийно и сразу. Нужно начинать со звонка мне, а дальше все. Как бы я расскажу, что нужно делать.
Не-не-не, вот вы нам в эфире расскажите, коли вы сегодня перед широкой аудиторией выступаете. Действительно, ну, мне кажется, в последнее время тоже это стало достаточно модным. Ну, и не только в последнее время. Существует много методик. Мы помним там Порфирия Иванова, да, и так далее. Вот что бы вы посоветовали иркутянам, которые хотели бы укрепить свое здоровье и решили начать закаляться? Вот с чего начинать?
Ну, можно начать закаляться с обливания холодной водой прямо у себя дома в душе. То есть попробовать, нравится это, не нравится. Но скажу сразу, что ощущения очень разные, если, допустим, с холода идти в Байкал купаться или дома в холодном душе. Вот я, допустим, как бы холодный душ вообще не люблю. У меня вода холодная. Хотя она у нас в кране плюс
холодно.
10. Да, мне холодно. А то она плюс 10, мне холодно. У Байкале плюс 2, мне нормально тепло. То есть ощущения вообще разные. То есть что плавать, а что обливаться. Это по-разному. Это вот если вы, допустим, заходите в воду летом купаться, и кто-то рядом купается и на вас брызгает, вам же неприятно.
А вообще не люблю таких людей.
Вот. И я об этом. Я тоже их не люблю.
Ну, начинать все-таки вы рекомендуете с домашних каких-то обливаний, а как вот как перемещаться на улицу? Это же тоже постепенно, наверное, надо делать.
На улице, как перемещаться на улицу? Перемещаться на улицу нужно сразу к нам, как бы, чтобы все было правильно. То есть вот это все, весь процесс должен проходить правильно.
А правильно это как? Расскажите.
Ну, то есть многие люди как бы делают ошибку такую, настраивают себя на купание в воде, находясь дома или находясь на улице, когда мороз, ветер и так дальше. Ну, вот как можно себя настроить? Вот я тоже иду по улице, мороз, холодно, ветер, и я не представляю, как там люди купаются. Понимаете?
Нет, не понимаю. Я вижу ваши фотографии в социальных сетях. Вы везде в трусах, простите, по снегу ходите и в прорубь ныряете.
Это совсем другое. Возле воды она другая атмосфера, все по-другому происходит. То есть нельзя как бы простому человеку, я там говорю, что простому человеку он не понимает, как это можно купаться в ледяной воде, когда он ходит вот по морозу на улице. Но когда он приходит к воде, видит вот эту атмосферу, много нас, людей. То есть получается совсем все другое. Я сразу людям говорю, которые первый раз звонят, я говорю, берите термос с чаем, берите купальник сразу, первый же день, полотенце, тапочки, халат, приходите к нам. Возможно, купаться не будете, но я уверен, что вы не устоите. И все, и люди не могут устоять. Они купаются сразу.
Как это все-таки влияет на здоровье? Вот ну, у вас бывают простудные заболевания? Сколько лет вы занимаетесь моржеванием?
Моржеванием я занимаюсь 6 лет. Ну, простудные заболевания, они бывают у меня вот весной в одно и то же время, когда потеплело, я открываю в машине окно, и у меня шея на бок.
Так вы не открываете весной в машине окно,
вот
и все обойдется.
Вот в этом году думал, что уже все пройдет. В июне месяце открыл окно и все равно протянул. Вот, и все
ну так. Что говорят члены вашего клуба? Вот как это их увлечение влияет на здоровье? Действительно ли меньше болеют люди?
Меньше болеют.
Меньше?
Меньше болеют, конечно.
А такое, наверное, тоже в последнее время уж очень массовое увлечение. А на крещение все мы идем и купаемся в проруби. Вот как бы вы оценили, стоит это делать, не стоит? Я сейчас не говорю о религиозных мотивах. Я говорю о людях, которые вот, ну, просто это считают за флешмоб. Ну, просто вот пойти себя проверить и окунуться. Как бы вы оценили
меня,
вот такую
историю? У меня все начиналось с крещения.
Да?
Да. Но только вот я информацию чуть неправильную получил, и потому пару лет я купался только на крещение, потому что мне сказали, что на крещение именно вот это такой день, что в этот день заболеть нельзя. Я вот ждал каждый день, каждый год я ждал крещения, чтобы искупаться, а на второй день, получается, нельзя, все говорят. Но это неправда, потому что я сразу на второй день потом как бы уже не выдержал, пошел купаться. И искупался на второй день, и на третий, не заболел. И очень понравилось, и был рад тому, что не надо ждать опять целый год.
Члены вашего клуба встречаются еженедельно, насколько я понимаю, по воскресеньям, да, на заливе Якоби.
По воскресеньям, по средам, на заливе Якоби мы встречались. Сейчас там все замерзло. Мы будем либо делать прорубь там, либо будем договариваться с администрацией, чтобы наши машины пропускали на остров Юности. Остров Юности у нас как бы пешеходная зона, в этом году сделали, и туда машины не запускают. Но там есть прекрасная возможность для моржей купаться, то есть там не замерзает вода, и течения очень-очень слабые. Хороший такой заворот, как бы, но туда машины не пропускают.
Люди, которые хотели бы к вам примкнуть, вот как они должны подготовиться, что они должны взять с собой?
Ну, обязательно как бы обратиться к врачу, то есть проверить свое здоровье перед этим обязательно. Ну, а потом как бы обратиться к нам. Я все подскажу, что дальше делать.
Ну, вы в эфире уж нам подскажите все-таки, вот что необходимо брать с собой людям, которые идут на зимний берег, на заснеженный?
Обязательно термос с горячим чаем, полотенце, халат, шапочку, тапочки, ну, сланцы, которые
дойти до воды. Я еще часто вижу, что купаются в варежках и в шапках.
Купаются некоторые в неопреновых варежках специальных для этого, потому что конечности пальцев замерзают как бы у девушек. Ну, это в основном девушки как бы купаются. Ну, тапочки неопреновые некоторые одевают, потому что тоже пальцы на ногах как бы мерзнут.
Девушки мерзнут больше, чем мужчины?
Нет,
теплодача,
нет,
вот
нет,
как,
нет,
как
нет,
тут?
Нет, 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 не больше. Не больше. У нас вот, допустим, больше женщин вообще. Больше женщин. Почему-то мужчины меньше к нам идут.
Хотите, я вам объясню, почему?
Да, хочу.
А, ну потому что президент клуба чрезвычайно хорош собой, поэтому к вам идут женщины в основном. Ну, такое объяснение.
Спасибо.
А что бы вы сказали о детском вот закаливании? А ребятишек вообще можно тащить в ледяную воду?
Можно, можно. Вот у нас несколько раз так было, как бы, что мы купаемся, нас заметили, просто молодые люди проходили с детьми, заметили, дети захотели купаться. Ну, и как бы очень захотели. Ну, и папа обращается ко мне, говорит, это можно? Я говорю, ну, если ребенок хочет, то, конечно, можно. Мы поделились с ними полотенцами и так дальше, и тут же дети при
нас искупались.
То есть
они мимо проходили и тут же искупались?
Мимо проходили, это было в Листвянке, да. Мы купались, они мимо гуляли просто. И вот ребенок очень захотел купаться. Я говорю, просто если хочет. Я объяснил, что нужно делать, подготовил ребенка. дал ему свои полотенца, и он искупался, и все, и родители остались очень довольны, прям позитивные такие люди хорошие.
То есть ребятишек, в общем, тоже можно
вообще
таким
без
образом
проблем, заказать. Да, вообще без проблем, но только нужно с родителями.
Ну, конечно, конечно. А еще мы как-то вот нам привычнее, что после бани мы можем вот куда-то занырнуть, вот такие контрастные температуры, как вот вы бы это оценили?
Ну, это совсем другое, совсем другие ощущения. То есть баня и так без бани, это разные ощущения вообще, разные. После бани, я, допустим, вот если взять меня, я после бани не могу больше там минуты, двух минут побыть в воде холодной. Угу. То есть окунулся и обратно. А если вот без бани, то я до 40 минут могу находиться в ледяной воде.
Президент клуба закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрей Бугай рассказал нам этим утром, как вот все-таки поддержать свое здоровье и сезон простуд пройти без потери. Андрей, вам большое спасибо.
Спасибо.
Короткая реклама, выпуск новостей. Продолжим через 4 минуты.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, здравствуйте, иркутяне. Познакомлю вас с гостями. В этой части программы в нашей студии принимаю директора благотворительного фонда «Дети Байкала», это Гульнар Гарифуллина. Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте.
И куратор проекта «Наставник». Проект – это один из проектов фонда «Дети Байкала». Куратор проекта «Наставник» Анна Арсентьева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, сразу хочу вам сказать, что это люди с безразмерной душой. Так вот, сегодня поговорим о том, как тем, кто чувствует в себе какую-то потребность делать доброе дело, можно вот влиться в ваше движение и примкнуть. Поговорите, я вас пригласила сегодня как раз о проекте «Наставник». Этот проект уже год реализовывается в нашем городе, да?
Да, уже более года проекту.
И сегодня мы должны дать максимально полезную информацию для людей, которые, может быть, хотели бы в него влиться. Но давайте начнем сначала. В чем суть этого проекта? Как он появился и вот что он за год показал?
Проект «Наставник» – это индивидуальное сопровождение волонтеров фонда детей из учреждений социальных, которые остались без попечения родителей. Проект рассчитан, целевая группа – это дети-сироты от 12 до 18 лет, которые живут в социальных учреждениях. Волонтер длительный период времени курирует одного конкретного ребенка, помогает ему в социализации, адаптации после выхода из учреждения, когда он поступает в училище или какое-то другое учебное заведение. И таким образом мы, ну вот, помогаем как раз социализации этих ребятишек.
12+, это, наверное, самый сложный возраст. То есть дети, которые живут в семье, родители очень тяжело, да, переживают, то есть идет трансформация ребенка. А вот как с этим справляться? То есть волонтер, он обязательно должен быть с каким-то определенным образованием или работают психологи? Ну, потому что, правда, мне кажется, это сложный момент.
Это действительно очень важно. Мы реализуем проект системно. Есть куратор, который организует проект. Есть психологи, которые сопровождают проект. Наставники обязательно проходят обучение, тренинг «Психология сиротства» и тренинг для наставников. Только после этого они уже начинают взаимодействовать с детьми.
Ну, сегодня мы встретились в студии для того, чтобы как раз рассказать об этом проекте и, возможно, привлечь людей, которые готовы попробовать себя в роли наставника. Какие требования к этим людям? Кто это? Ну, вот год работы проекта что показал? В основном откликается кто?
Есть определенный портрет наставника на данный момент. У нас действующих 19 пар. 4 пары с прошлого года и 15 пар – это новые пары с сентября этого года. В основном это женщины. В проекте участвуют всего 2 мужчины. Это женщины 30-45 лет, у которых есть своя семья, дети. У большинства есть свой небольшой бизнес. Ну, то есть вот наши наставники такие, как правило, все с высшим образованием и не одним. Да, среди них действительно есть педагоги и психологи, но это не обязательно.
То есть каких-то жестких требований к образованию или роду занятий человека нет?
Нет, есть определенное правило. Во-первых, это возраст от 24 лет, чтобы разница между наставником и ребенком была более 8 лет минимум. Есть определенный набор документов, потому что, чтобы стать наставником и получить книжку волонтерскую, нужно предоставить документы. То есть это несложный такой набор документов, но он обязательный. Это справка о несудимости, это медицинские две справки и копия паспорта.
Вот люди, которые готовы участвовать в этом проекте, как вам кажется, знаете, я просто много думала, честно говоря, об этом. Это же колоссальная ответственность, потому что человек, который приходит в проект, который соглашается выступить в роли наставника, это ведь не разово побыть с ребенком, да, это не то, чтобы организовать и провести, пусть даже и какое-то большое хорошее мероприятие для этих детей. То есть это ну, как минимум на протяжении года они должны общаться, минимум на протяжении года, минимум раз в неделю они должны, да, с такой периодичностью встречаться. Ответственность колоссальная. Вот как можно от страха этой ответственности избавиться? Как этого не испугаться?
На самом деле, как показывает наша практика, действительно, многие, кто решается на наставничество, у них есть не то что страх, есть тревога. И это правильно, потому что это, ну, своего рода такая ответственность. Это долгосрочный проект.
Колоссальная ответственность.
Но, как показывает, опять же, наша практика, это страшно только в первый раз, потому что от фонда идет поддержка, постоянная поддержка. То есть есть супервизии, есть кураторы. Наставник не остается один на один со своими проблемами и вопросами. То есть мы курируем, можно сказать, 24 часа в сутки наставник, особенно на начальном этапе. И плюс они друг друга очень хорошо поддерживают. То есть мы постоянно встречаемся с наставниками, общаемся. И поэтому... То есть не так все страшно, как кажется на первый взгляд.
Ну, правда, очень страшно. Я не знаю, может быть, это я как-то вот с такой повышенной тревожностью к этому отношусь, но вот смотрите, как вообще, как составляется, как складывается эта пара? Вот человек решил, он, ну, я не знаю, какие мотивы у этих людей, но, наверное, человек, ну, на каком-то этапе своей жизни понимает, что у него есть вот еще немного души, которую он может еще кому-то отдать. Например, готов он поучаствовать в этом проекте, как он находит того ребенка, с которым он хотел бы вот так дружить, наверное, да? Что это за формат отношений? Они друзья?
Да, они друзья. Наставник, когда приходит в наш проект, он заполняет определенную анкету. И также ребенок заполняет анкету, где он пишет, какого наставника он хотел бы получить, то есть какого он видит наставника. И складывая уже по результатам этих двух анкет, мы подбираем пары.
А что они там пишут? Род занятий указывают? Или вот, ну правда интересно. Ну вот что может написать ребенок? Хочу, чтобы мой наставник там был мужчина, например, бизнесмен или как?
Ну примерно так и есть, да, чтобы он был веселый, там задорный, чтобы там он со мной занимался, ходил у меня в кино, то есть, ну, детские мечты.
Как все это происходит дальше? Они знакомятся. И вот, ну, я вот все пытаюсь себе представить в роли наставника. А первое это какое-то впечатление, да, складывается симпатия. Мне приятен этот ребенок. Через там три недели я вдруг понимаю, что, ну вот, ничего не могу с собой поделать, но этот ребенок мне неприятен. Мне кажется, вот, что это нехороший человек, например.
У нас есть выездные совместные мероприятия, которые длятся не один час. И там мы знакомимся, то есть наставники знакомятся с потенциальными своими подопечными. И уже на протяжении там, 2-3 часов уже складывается пара сама по себе. И потом по результатам анкеты также мы... Но обычно все совпадает.
Вы мне
то
скажите...
есть у нас даже внешне получается, сейчас подобрались 15 пар, что внешне дети похожи на своих наставников.
Скажите, пожалуйста, я какие-то, может быть, глупые и избыточно вот, тревожные вопросы задаю. Но мне кажется, люди должны понимать, на что они идут. То есть...
Наставник – это же просто друг. Мы не требуем опекунства. Это просто друг, это старший брат или старшая сестра, которые помогают ребенку социализироваться в дальнейшем. То есть направляют его, так скажем, на правильный путь, чтобы ребенок после детского дома не... Ну, так скажем, скатился. Вот, поэтому здесь, да.
Ну, в общем, я зря тревожусь, да?
Ну, да.
Нет, я думаю, что, ну, тревожитесь, конечно, зря, но это нормально. Мне кажется, это, наоборот, странно было бы, если человек, приняв такое ответственное решение, у него не было бы каких-то тревогов, ну, какой-то тревоги, ну, да. Да, и страхов. То есть это, мне кажется, наоборот, не норма, потому что все наставники, которых мы вводили проект, они переживали примерно, Наталья, то же самое, что сейчас те вопросы, которые задаете вы, они задавали и писали нам.
Как проводят время обычно? Вот встречаются раз в неделю подросток и его наставник. Чем они занимаются? Всегда ли это какая-то должна быть подготовленная встреча, или они могут просто пойти в кино, например?
Нет, в кино просто пойти не можем, потому что это ребенок детского дома. И, соответственно, для этого или нужен тогда сопровождающий, то есть так просто мы его взять не можем, или должно быть оформлен, должен быть гостевой режим, которые сейчас наши наставники многие уже оформили, то есть у них уже есть гостевой, они приезжают, ребенка берут, и тогда могут идти в кино. Пока гостевого режима нет, соответственно, встреча только на территории детского дома или в сопровождении воспитателя.
Какое-то общение просто, да?
Да, просто общение. Но, видите, у детей в детских домах, точнее, в центрах помощи детях, как с 1 января принято их называть, у них там все общее, у них нет чего-то личного. И когда у них появляется личный, в кавычках, взрослый, вот, им, ну, у них сокровенные желания, у них сокровенные мечты, с кем-то это со взрослым поделиться, им самим интересно. Вот.
Ну и потом, наверное, это же такой мощный элемент социализации как раз, да, когда ты можешь обсуждать какие-то вещи, какие-то поведенческие нормы или не нормы со взрослым человеком. Это, наверное, здорово выручает, ну, в каких-то ситуациях. Скажите, пожалуйста, если наши слушатели сейчас, например, почувствуют в себе интерес к этому проекту, куда звонить?
Можно написать через сайт, который, название которого очень легко запомнить, наставник38.ру, познакомиться более подробно с этим проектом, заполнить анкету, и анкета автоматически приходит нам на электронную почту. Или позвонить по телефону 684-630.
684-630. Гульнар Гарифуллина, директор благотворительного фонда «Дети Байкала», и Анна Арсентьева, куратор проекта «Наставник». Мы продолжим через пару минут.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. И в этой студии по-прежнему директор благотворительного фонда «Дети Байкала» Гульнара Гарифуллина. Здравствуйте, Гульнара, еще раз.
Здравствуйте.
И с нами куратор проекта «Наставник» Анна Арсентьева.
Здравствуйте.
О проекте «Наставник» мы сегодня и говорим. В чем суть этого проекта? Вот ранее мы уже рассказали, но если коротко напомню, взрослые люди, они могут стать наставниками для детей из детских домов. Эта программа рассчитана на работу с подростками, это дети в возрасте 12+. Рассказали мы, каким образом в этом можно поучаствовать. А сейчас хочу попросить, ну, какие-то рассказать примеры, потому что, ну, все-таки год уже вот этот проект реализовывается. Что он показал, какие сложились пары, что интересного происходит, как дети растут и меняются?
В пилотном варианте мы стали реализовать проект с сентября 2015 года, и начало было непростое, потому что откликнулись, кроме меня, еще 3 волонтера, которые до этого посещали учреждение. Сложилось 4 пары. Мы подхватили в первую очередь будущих выпускников, то есть ребят 9 класса. На данный момент все ребята поступили в училище, наставники помогали им адаптироваться на новом месте, помогали делать ремонт в общежитии, помогали с поиском работы, чтобы они могли подрабатывать свободное от учебы время, и продолжают их сопровождать. Сейчас, на данный момент, у нас появилось еще 15 новых пар с сентября уже 2016 года, и всего в проекте официально участвует 19 пар.
А как вам кажется, почему вот в разы количество желающих поучаствовать в этом проекте увеличилось за год? То есть вот, ну, как-то опасаться меньше стали, да, понаблюдав за тем, как это происходит у других пар? Вот 4 пары работали год.
Когда в этом году я стала, разместила информацию о том, что мы набираем новую группу наставников, мне, честно, было, наверное, тревожно и страшно, наверное, как будущим наставникам, но в связи с тем, что будет ли столько людей, которые необходимы сейчас на данном этапе. И я очень была поражена, какой был отклик. Порядка 20 человек откликнулись почти единовременно. Это было связано с тем, что на протяжении всего учебного года 15-го мы постоянно информацию о проекте размещали в соцсетях и показывали, как проходит проект. И большинство наших наставников, они выросли из волонтеров, которые уже посещали учреждения и осознанно приняли для себя вот решение стать наставниками.
От чего это происходит, Кульнар? Наверное, к вам еще вопрос, потому что вы тоже наставник, и у вас совершенно такая замечательная история. Вот люди, которые занимаются благотворительностью, которые участвуют в проекте «Наставник», сейчас такое время, мне кажется, как-то мы как ослики на мельнице все ходим, как-то суетно, все проблемно. Вот у людей откуда берется какой-то вот избыток этого тепла и, главное, желание и энергии вот этим всем делиться? Как так происходит?
Мне кажется, сейчас, наоборот, такое время, когда у людей стала возможность делиться этим теплом. Как это, ну, не звучит, как бы. Мне кажется, еще 5 лет назад это было бы нереально, потому что все-таки экономическая ситуация в стране, она способствует тому, чтобы люди меньше, да, там, думали о каких-то таких вот материальных вещах и больше задумывались о душе и ценностях духовных. Поэтому или сфера моей деятельности такова, я вижу очень много хороших людей, добрых людей, искренне добрых людей, которые готовы делиться теплом, не требуя ничего взамен.
Где взять столько души? Скажите, откуда берутся такие люди? Ну, давайте мы с вами поговорим еще о деятельности фонда, потому что у фонда не только лишь проект «Наставник», о котором, я надеюсь, мы достаточно подробно рассказали. Давайте поговорим о проектах, которые еще реализуются. Наверное, самый известный ваш проект, ну, во всяком случае, я больше всего каких-то сообщений, публикаций видела именно о нем. Это проект, который называется «Подари ребенку семью». Суть проекта в том, что делается видеоанкета, и вот результаты. Результаты, они ошеломили меня, честно говоря. Сделано 202 анкеты, сообщается на вашем сайте, видеоанкеты, по которым нашли семью и родителей 138 детей.
На сегодняшний день официально уже 140.
Но это потрясающий результат. Вот как вам кажется, почему настолько эффективным это оказалось? Ну ведь действительно, смотрите, уважаемые слушатели, еще раз, из 202 видеоанкет, вот отснятых, да, с их помощью, 140 детей нашли семью.
Это действительно хороший результат.
Так это прекрасно, это ошеломительный результат.
Я даже, ну, если честно, и я, и, наверное, ну, другие наши ребята, которые занимаются проектом, не ожидали таких результатов. Это прежде всего системная работа. Первый факт. Наличие видеоанкеты, а не фотографии, где часто не очень хорошего качества фотография, которая находится в базе о ребенке, дает возможность потенциальному приемному родителю увидеть ребенка, во-первых, вживую, во-вторых, ну, эмоции другие.
Ну, да, степень его эмоциональности.
Да, эмоции другие, да, то есть у приемного родителя появляется, когда он видит, ну, это анкета с Бахтиёром показала, у которой было 2500 просмотров, писали мне со всей страны, вот в ноябре он уехал у нас в Тюмень, и помимо всего прочего, мы не просто делаем анкеты, мы их продвигаем. Мы делаем все, чтобы их увидели как можно большее количество людей. То есть это и телевидение, это и социальные сети, это специальные группы, где размещается информация. И благодаря системной работе, то есть я думаю, что это такой результат поэтому.
А еще такой, знаете, момент. Очень много сейчас пар с проблемами, да, которые не могут, ну вот говорят, что очень много факторов на это влияет, и каждая пятая пара считается вот бесплодной по тем или иным причинам. Это тоже, наверное, влияет? Или детей усыновляют в основном те, у кого уже есть свои детки?
Я буду говорить за себя. То есть так как я очень много общаюсь с потенциальными приемными родителями, просто уже приемными родителями, наверное, процентов 95 – это те, у кого есть свои дети. Это чаще всего многодетные семьи. Потому что те, кто, у кого нет детей, у них чаще всего мотивация взять ребенка маленького как можно больше, ну, как возрастом как можно меньше. А если вы посмотрите наши видеоанкеты, таких практически нет. То есть на маленьких детей очередь, да, через органы опеки. И мы продвигаем прежде всего детей, за которыми не стоят в очереди. Это дети-подростки. Это дети, у которых есть какие-то особенности здоровья. И поэтому 95% тех родителей, с которыми мы общаемся, это у них есть свои семьи, дети и прекрасные, замечательные семьи.
А как-то дальше вы отслеживаете судьбу? Вот как семьи эти живут, как дети там себя чувствуют?
Да, вы знаете, я называю это обратной связью, от которой, наверное, у меня вырастают крылья, и мне хочется работать 24 часа в сутки. Приемные мамы, приемные дети, которые уже подростки, сами могут писать через социальные сети, пишут письма, отправляют фотографии. Когда я смотрю фотографии, ну, наверное, рыдаю не одна я, а все, кто в социальных сетях следит за нашим проектом. Обратная связь – это, наверное, то, что вдохновляет, потому что мне часто говорят, когда я рассказываю о каких-то проблемах, мне говорят: слушай, а вот так читаешь, все так у вас гладко и просто. Я говорю: ну а зачем я буду писать о каких-то сложностях? И поэтому какие-то сложности легко преодолеваются как раз благодаря обратной связи, когда ты видишь счастливых детей, счастливых родителей, как у них все замечательно складывается, и они пишут «спасибо».
Ну, наверное, все же немногие могут поучаствовать таким образом, да, то есть стать наставником, ну, к примеру, да, наверное, все-таки это не может быть вот прямо уж очень массовым явлением. Не все готовы усыновить ребенка, но, насколько я понимаю, сделать доброе дело могут все. Вот каким образом влиться в ваше движение людей с широчайшей душой?
Знаете, у нас еще один потрясающий проект, который называется «Школа волонтеров». Возможность стать волонтером есть у каждого желающего. Мы ездим в учреждения как в Иркутске, так и по Иркутской области. Сейчас у нас запускается еще один проект, будет называться «Добрая область». Поэтому присоединяйтесь, телефон по-прежнему тот же. 684-630, звоните.
И насколько я понимаю, ну, например, для съемки вот тех же анкет требуются деньги. То есть мы можем поучаствовать как-то еще и таким образом. Это как?
Да, к сожалению, на данный момент все видеоанкеты делаются только на пожертвования неравнодушных людей. Поэтому есть специальные акции, проводим, и каждый может поучаствовать любой суммой. Все отчеты мы размещаем, которые можно посмотреть на сайте. Поэтому, конечно, тут мы будем благодарны любой помощи.
Ну, а я благодарна вам, вот честно сказать, беседа с вами, она и меня как-то тоже окрыляет, потому что смотрю на вас и понимаю, что хороших людей, наверное, больше, чем плохих. Хороший человек, директора благотворительного фонда «Дети Байкала» Гульнара Гарифуллина была с нами, и куратор проекта «Наставник» тоже хороший человек, Анна Арсентьева. Спасибо вам огромное и успехов вам в этом вот важном деле.
Спасибо вам большое.
Утро. На радио «Комсомольская правда».